Откройте пока 2 Тимофея, 4 глава. Вот. И я бы назвал, мы прочитаем сегодня, закончим 2 Тимофея, 4 глава, 6 стиха и до конца, до 22. Вот. И я бы назвал проповедь, знаете, есть такая мудрость, и вот недавно у меня, я песню одну христианскую слышал, она на английском была, но вот это, там такие слова есть, и у меня застряло в голове, и там такие строчки: «Все умирают, но не каждый живет». Вот я бы так бы назвал вот эту проповедь: «Все умирают, но не каждый живет». И вообще даже, в принципе, вот второе послание Тимофею, это последнее письмо, наверное, Павла. И много открывается про его жизнь, как бы итог такой, как бы мы видим. И мы можем сказать про Павла: это человек, который по-настоящему жил. По-настоящему жил, и вот его жизнь заканчивается, но он полон вот этой жизни Божьей, той, которую, к сожалению, не все имеют. Вот. И я сейчас прочитаю прямо весь отрывок, а потом мы поподробнее стих за стихом посмотрим. А вот когда я буду читать, вы обратите внимание на вот что. Вы обратите внимание, что Павел, он был простым человеком, у него были определенные нужды. Он был, не был каким-то суперчеловеком, у него были нужды. Вот сейчас, когда я буду читать, вы обратите на эти моменты. 6 стиха. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мной. Марка возьми, приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Эфес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Траде у Карпа, книги особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал меня и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился, из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого зла, и сохранит для своего небесного царства. Ему славу во веки и веков. Аминь. Приветствую Прискиллу Акилу, дом Анисевров. Ераст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствую тебя Евул, Пуд, Лин, Клавдий и все братья. Господь Иисус Христос, Духом Твоим благодать с вами. Аминь. Слава Богу за благодать Божию. Вот мы видим здесь вот такие вот вещи. Человек испытывает, ему не чуждо было испытывать одиночество, да, оставленность. В какой-то момент его соратники оставили его, да, и тяжело ему было. У него была нужда, чтобы Тимофей побыстрее пришел. Мы прямо это видим. Тимофей, поскорее приди ко мне, да. У него была нужда в книгах. Книги у него не было, доступ ко всем книгам, которые бы он бы хотел. Нужда в одежде, Филоне ему это нужна была, да. Вот. И я это к тому, обращаю ваше внимание, потому что мы понимали, что Павел не какой-то суперчеловек, чтобы мы как бы соотносили наши жизни с Павлом. И это было актуально для нас и назидательно. Он был простой человек, да, он верил в Бога, но у него были такие же нужды и испытания, такая же жизнь, как у нас. Вот, 6 стих. Павел говорит: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Павел понимал, что вот это второе, он сейчас в тюрьме, и он понимал, Бог ему открыл, или как-то он понимал, что вряд ли он выйдет из тюрьмы, и, скорее всего, его судьба окончится смертной казнью. Он просто это чувствовал, понимал, и он об этом говорит. И время настало. Он понимает, есть время. Есть время для каждого. Для каждого из нас есть время отшествия. Есть это время, да? И Павел это понимает. Все нормально. Мы видим, что Павел спокойно это воспринимает. Все нормально. Все, Бог все контролирует. Мы не живем здесь, вот здесь, на этой земле. Есть место лучшее для нас. И Бог нас возьмет туда. Для каждого из нас настанет время. 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Вот что интересно, да? Христианство – это подвиг, потому что это подвиг плыть против течения. Христиане, мы как бы плывем против течения этого мира, да? Это подвиг выбрать узкий путь, потому что все идут широким путем. Это в каком-то смысле подвиг не быть как все Потому что мы так устроены, что мнение людей для нас важно, это влияет, и это подвиг выбрать Божие, несмотря на то, что тенденции какие-то в миру такие. И одно дело совершить один подвиг, одно какое-то дело, да, а другое дело постоянно, день за днем, так жить, как Павел жил, проходя все испытания, трудности и храня веру, это тоже подвиг, да. И вот это вот иногда просто иметь вот это терпение, долгое терпение в испытаниях, иметь это терпение, это тоже подвиг, это тоже подвиг. И вот Павел, он подвязался таким подвигом, его жизнь, он, может быть, больше всех из апостолов пострадал. Павел особенно много об этом не говорит, но мы не должны забывать, в одном месте все-таки его как бы вынудили, и он рассказывает, через что он проходил, три раза как бы крушение, да. Избиение и так далее, и так далее. И, в общем, и сатана, он как это, в плоти у него был, он, и Бог не оставил, оставил вот такие испытания в его жизни, потому что смысл в том, что когда мы слабы, тогда мы и сильны. Но жизнь была трудной, и вот он подвязался подвигом таким, и он призывает молодого Тимофея тоже подвязаться вот таким подвигом. Люди, в принципе, мы все так устроены, мы хотим совершать подвиги. Смотрим ли мы фильм, мечтаем ли мы о чем-то, читаем ли мы книгу, но у нас есть желание, подвиг здорово, это интересно. И у нас есть возможность у верующих быть частью этого подвига. Течение совершил. Это из спорта берется, да, это вот как забег какая-то, или эстафета, вот такая вот картина, и бег на длинную дистанцию, да, и очень важно начать дистанцию, да, забег и завершить. Да. И это очень хорошее напоминание. Вот когда я сейчас мало бегаю, но раньше, когда я бегал кроссы по 5 километров или на лыжах, я помню, иногда у меня начинало здесь как-то колоть, болеть. Вот. Но я бежал, потому что у меня была цель добежать. Хотя иногда казалось, что вообще не добегу. Хотя я считал себя спортивным человеком, но мне казалось, вообще не добегу. Но добегал, да, набирался вот это терпение, завершал эту эстафету, в течение это совершал. То есть это было трудно, была цель. И христианство, что это такое? Из-за чего у нас колет, как бы болит? Из-за чего вообще эти трудности мы приходим, переносим? У нас же цель, мы бежим к чему-то, да? И вот это надо завершить. Вот так надо смотреть на все. Почему через все мы это проходим? Мы подвязаемся. У нас есть это течение, и нужно его совершить. Завершить забег, дойти до финиша. У нас есть цель. Да? И Павел так смотрел. Его жизнь была целенаправленной. Очень важно иметь цель. Есть ли у нас цель сегодня вообще? Точнее, есть ли у нас правильная цель? Цель-то у нас всегда есть. Есть ли у нас правильная цель? Какие у меня цели, да? Это очень помогает. И он здесь говорит, веру сохранил. Мы знаем, что спасение, оно не от дел, да? Оно от веры, слава Богу. Но веру, вот это самое важное условие спасения, ее нужно хранить. Ее нужно хранить. Павел очень хорошо проповедовал о благодати, и все равно он знал, он видел, что не все люди, которые начали с ним, они прошли в вере. И то же самое в этой церкви я видел, что люди начали в вере, не все завершили. Послушайте. Большая вероятность, что тот, кто сидит сейчас в этой комнате, большая вероятность, что они не завершат вере тоже. Вот это такой факт. И поэтому вот эти напоминания, завершить, веру сохранить, они очень важны. Они очень важны. Во что мы верим? Мы верим в силу крови Христа. Да? Когда принимаем мы причастие, действительно для нас это как истинная пища, вот эта благодать, то, что и Христос сделал для нас на кресте, или для нас это так мало? Если это уже малозначительно, причастие малозначительно для нас, благодать, кровь Христа, его жертва как-то так не очень задевает нас, может быть, мы уже теряем веру, да? Вера в близость Бога мы должны сохранить. То есть не в близость, конечно, но я хотел сказать, веру в благость Бога. Да? Мы славим Бога, когда приходим на поклонение, поднимаем руки, есть у нас вот это торжество, радость. Бог благ, это здорово, это хочется ему поклонять. Поклонение – это естественное вот желание, да, так выразить свою признательность, любовь к Богу. Если это теряется, может быть, мы должны проверить, может быть, мы теряем веру, да, может, мы не сохранили уже веру, да, веру в Его силу, да. Если уповаю я на силу Бога, или я моя жизнь построена упование на силу человеческую, на свои усилия, на какие-то такие естественные как бы, методы, а упование на сверхъестественное, на силу Бога, она уже почти нету. Может быть, я теряю веру уже в этом. Когда-то у меня была такая вера, я теряю. Да. Эту веру надо сохранить. Веру в силу молитвы. Мы молимся или мы угасаем в молитве. Да? Эту веру надо сохранить. Веру, что в конце концов Бог вознаградит и ничего не забудет. Павел так верил. Это вдохновляет нас. Будущая награда, да, за чертой смерти. Это нас вдохновляет или нет? Если это нас перестает вдохновлять, то, может быть, мы уже теряем веру. Эту веру нужно сохранить. Павел сохранил эту веру. Эту веру нужно сохранить, когда испытание. Вся эта книга написана человеком, который сидит в тюрьме, и у которого была тяжелая жизнь, и вот он закончится смертной казнью. Да? Главное – сохранить веру. Все умирают, но не все живут. Да? Вот Павел, он жил. Павел, он действительно жил. И, к сожалению, многие начинают верить, но не заканчивают. И это очень было важно для Павла, который прожил свою жизнь, чтобы Тимофей и мы, читающие, мы набрались терпения в испытаниях, в каких-то трудностях, когда мы не все понимаем и сохранили нашу веру, потому что это самое главное. Если мы потеряем веру, мы не только себе навредим, мы навредим нашим детям, да? Мы навредим окружающим вокруг нас, потому что они, смотря на наш пример, могут тоже потерять веру. Вот Павел, он сохранил веру для себя, и он сохранил, он поддержал многих людей в вере. Да? Мы можем быть благословением, и на всех нас в той или иной степени есть ответственность за других людей, да? За то же самое, за детей, чтобы они заразились этой верою, да? От нас. Совершить течение до конца. Мы все участвуем в духовном забеге. Очень важно завершить. Не только начать, но и завершить. Да? В 90-х годах очень много было такого хорошего начала. Но, к сожалению, не все. Многие сошли с эстафеты, образно говоря. 8 стих. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оны, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Готовится венец, да, который Господь даст. Смотрите, какое интересное отношение у человека перед смертью. Он оставлен людьми в тюрьме, понимая, что этот человеческий суд справедливости ему не даст. Его казнят, обвинят его в чем-то там, в каком-то там измене родине или еще в чем-то, да, и казнят его, да. Но у него совсем другое отношение, да. Мне готовится венец. Он смотрит на вот эти обстоятельства, как на какое-то торжество. Мне готовится венец. Он как бы с облегчением думает, что конец уже приближается, да. Видите, какое отношение. Все умирают, но не все живут. Вот Павел, он жил. И поэтому он жил, и он умирал вот так вот, да. И если мы будем жить наподобие жизни Павла, то нам и умирать будет совсем не страшно, мы будем торжествовать, да. И это, конечно, большое свидетельство и поддержка для Тимофея было видеть такое мужество, такое ясное видение для Тимофея и другим нам, читающим. Это потрясающе, то, что Павел, он так вот жил радикально. Поэтому смерть, она не была для него, как для всех людей, каким-то унынием, страхом, потерей. И он говорил, помните, ибо для меня жизнь Христос, Павел говорил, а смерть приобретение. Если мы радикально живем для Христа, то и смерть, она по-другому уже будет для нас. Потрясающе, да? Готовится венец. Это вот это вот радикально. Для меня, Павел говорит, для меня готовится венец. Когда мы читаем, мы видим человека-победителя, торжествующего человека. Хотя, с мирской точки зрения, если мы попадем вот в Рим тогда, да, то мы можем сказать, почему Бог допустил такое со своим верным слугой, который столько много сделал для Бога и людей. И можно легко будет усомниться в благости Бога. Но у Павла такого нет. Готовится венец. Он верил, что казнью, смертью жизнь не заканчивается. Это только будет приобретение. Ну, Слава Богу, конечно, это не только для Павла. То есть, чтобы никто не подумал, что это только Павел такой прямо дисциплинированный. Это для всех, кто возлюбил явление его. И для Тимофея, и для всех нас. Для нас готовится венец. Это должно быть для нас поддержкой. Мы временно на этой жизни, у нас есть цель в этой жизни, да, но все наше счастье, вся наша полнота, все сбывшиеся надежды и мечты, они там, согласны? Аминь. Это призыв жить как Павел для нас и умирать тоже как Павел, завершить течение, все остальное суета. Вот Павел, он хорошо помнил, все отбросил как суету. Познать Христа, служить Христу, делу благовестия. Вот это смысл. Все остальное суета. Екклесиаст потратил всю свою жизнь, чтобы в конце концов понять, что столько много вещей в жизни суета. Самое главное, это бояться Бога, служить Богу, быть в Его воле. Да? Нам не нужно тратить всю жизнь, чтобы понять, что самое главное в жизни. Да? С 9 по 10 стих. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Дима составил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику. Крис Кент в Галатию, Тит в Далматию, и один Лука со мной». Мы видим, Павлу трудно, ему одиноко, мы это видим в этих стихах и в других. И он как бы говорит: «Тимофей, приди скорее, приди скорее». То есть Павел, он не был каким-то железным человеком там вообще. Круто. У него тоже были слабости, он просил молиться, и ему нужно было укрепление, у него был определенный страх. Ему хотелось, чтобы Тимофей побыстрее пришел. Павел в тюрьме, да? Посмотрите, вот Димас здесь, да, еще есть. Оставил меня, возлюбил нынешний век. Димас, да? Вот Павел находится в тюрьме, а Димас, он куда хочет, туда идет. Он свободный человек, Димас, да? Он выбирает то, так, как он хочет жить. У него это получается. Павел в тюрьме. У него нет этого выбора, да? Но скажите, кто из них неудачник? Димас или Павел? С мирской точки зрения, если мы попадем, мы можем посмотреть, нам может показаться, Павел неудачник. Как так он так служил, и так его судьба складывается, да? А вот Димас куда хочет, туда и идет. Но с точки зрения вечности, с точки зрения вот этого книги Гник, мы знаем, что Павел – это благословенный, а вот Димас, про него написали, возлюбил нынешний век. Так про него написали. Как про нас напишут. Даже если это самое, мы спасемся, попадем на небеса, будем в вечности, не будет ли про нас-то сказано, спасы как бы из огня, потому что возлюбил этот век. Хотим ли мы полной награды? Хотим ли вот этого истинного, полного венца, то есть венка, награды от Бога, да? И вот два человека, Павел и Димас, возлюбил нынешний век. Хотя он тоже был служителем, верующий, помогал Павлу, участвовал в миссионерской деятельности и так далее, да? Но вот времена стали трудные, я говорю, что времена изменились. Что будет написано про меня в вечности, да? Не напишут ли про меня: Костя влюбил нынешний век, да? Что ценно для меня сейчас? Мы должны спрашивать себя. Нынешний век или будущий? Вот что ценно для меня сейчас? И мне нужно иногда, и вам нужно иногда вспоминать, потому что мы себя очень часто находим. Будущий век, нынешний век, вот это ценно. Ну это, конечно, это близко к Димасу, да? Какие для меня вещи важны? Вот этот вот, как здесь Павел говорит, венец правды для меня важен, да? Или чечевичная похлебка, образно говоря? Венец правды или чечевичная похлебка? И, честно говоря, нам нужно испытывать свое сердце, потому что чечевичная похлебка, образно говоря, для нас кажется иногда чем-то реальным, стоящим, и мы молимся изо всех сил об этой чечевичной похлебке. А венец, ну да, иногда приятно послушать, но в реальности наша душа иногда вот этого чечевичной похлебки. И это Димас, вот эта тенденция Димаса, эта тенденция, что вот это возлюбил мир сей, она проникает в нас, и это не поможет нам завершить эстафету хорошо, сохранить веру, это нам не поможет. Димас оставил Павла, оставил служение, возлюбил век нынешний. Позор. Что про меня, что про вас напишут в вечности. Дальше, с 11 по 12 стих. Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Тихо я послал в Эфес. Марк, что интересно, Марк в свое время он тоже оставил служение. Там, помните, конфликт был между Павлом и Варнавою, и Павел считал, что нет, он подведет людей, мы на него не можем надеяться, мы не возьмем его в служение. И, в общем, мы знаем, что Марк действительно пошел в миссионерское служение и, ну, не закончил, да. Но мы знаем, что Марк восстановился. Это тот же Марк, который Евангелие написал, правильно? Да? Я не ошибаюсь? По-моему, да. Ну ладно, неважно. Марк вот этот восстановился, Петру помогал, и Павлу помогал. Вот. И здесь интересно, что... Потому что мы все падаем, у нас все эти тенденции бывают, да? Но никогда не поздно восстановиться. Вот послание, вот эта мысль, да? Нужен для служения, Павел говорит. После наших падений, это приятно узнать, что мы по-прежнему нужны Богу. Мы по-прежнему будем полезны в служении. Бог будет нас использовать. Бог использовал Марка. Это он все-таки написал Евангелие от Марка, да? И он был помощником Петра. Хотя у него было такое падение, да? Бог его восстановил. И он нужен Богу. Он нужен людям, Марк. И это очень большая поддержка, когда мы спотыкаемся, да? Потом мы думаем, ну что теперь, да? Бог восстанавливает. Павел не был обижен на Марка. Он мне нужен. Для служения. Марк был полезен для служения. Павел видел эту, как сказать, цель от Бога для Марка. Предначертание. Он это видел. Потому что Павел понимал благодать. И когда мы падаем, это предначертание, оно по-прежнему Божие, по-прежнему для нас существует. И возвращаясь, Бог восстанавливает нас. Это чудесная поддержка для всех нас. Павел продолжал любить Марка. И Бог нас продолжает любить, восстанавливает и восстанавливает нас служение. Слава Богу. Здесь говорится про Тихика. Тихика я послал в Эфес. Вот про Тихика не очень много говорится. Но если внимательно посмотреть, Тихику, вот как говорят на сленге, ему респект. Когда я читаю про Тихика, мне нравится, что это такой простой служитель, в трудные, в легкие времена он четко, простое служение делает для Евангелия. А мне кажется, посмотрите подробно, не буду говорить, мне кажется, одна из его служений была простая. Прийти, передать какие-то вести, потому что имейла тогда не было, телефона не было, да, передать какое-то письмо, и вот он идет, топает там за 100 верст, передает это письмо Павлу или еще кто. Вот такой был надежный, простой служитель. Без особых амбиций. На него всегда можно было положиться. Вот смотрите, все-таки прочитаем. Ефесянам 6:21. Просто вот такой, по сравнению с Димасом, такой вдохновляющий пример. 6:21 Ефесянам. «Дабы вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик». То есть Павел доверял Тихику. Тихо все четко, хорошо, без лишних амбиций, там, каких-то интриг. Он все четко, ясно изложит, донесет. «Возлюбленный брат и верный в Господе служитель». «Я верный в Господе служитель, вы верные в Господе служители». И у Тихика не было какого-то большого служения. Простое служение. Передать вести, передать письмо. Но это было важное служение. Павел это видел, Бог это видел, самое главное. То же самое Колоссянам 4:7. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник Господи». Тихик был простой брат, его все любили, он делал простую работу. Он был верен вот в этой простой работе. И в церкви эти люди, они очень нужны, они очень полезны. Это очень здорово, когда вот люди готовы простые поручения выполнять опять и опять и опять. Он тихий, он был такой верный. Были трудности, многие не пришли, Димас остался. А вот на Тихика всегда можно было положиться. Являюсь ли я таким человеком? Являетесь вы, когда на вас всегда можно положиться? Или у нас будут какие-то амбиции, если мне захочется, если у меня получится, и... На нас никогда нельзя будет положиться, и непонятно от нас, что ожидать. Нам надо упрашивать, объяснять, поддерживать нас. А тихих все. Надо? Сделано. Это хороший пример. Быть таким верным служителем. И в малом потом Бог ей больше дает. Слава Богу. С 13 по 15 стих. Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, книги особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Павел мудро, он предупреждает Тимофея об осторожности, да. Александр этот Медник много сделал мне зла, берегись его, да. Но у Павла при всех его испытаниях, заметьте, у него нет ропота. У нее нет антагонизма, какой-то сильный чувств по отношению к Александру. Господь ему воздаст. У нее нет горечи. Александр Медник много ему сделал. Может быть, вот этот Александр Медник пришел из Эфеса на вот этот, на этот суд, на это слушание, и свидетельствовал против Павла всякую гадость, всякую ложь. Да? А друзья Павла не пришли, чтобы сказать, что это все ерунда. И вот может, много чего мы не знаем, но примерно такую. Много сделал зла. Да? Он сильно противился вот словам Евангелия и вот такому делу Евангелия. Ну, Павел, у него нет горечи. У него нет горечи. Вот это потрясающе. Все умирают, но не все живут. Павел жил. Несмотря на эти трудности, он жил. Все эти обстоятельства, он научился жить, иметь полноту, несмотря на все эти трудности. Это очень хороший пример для нас. Я не могу сказать, что мне кто-то... Мы все испытываем какие-то трудности от других людей. Но я не могу сказать, я не могу найти одного человека, про которого я скажу, что этот человек много мне сделал именно. Да? И, может быть, тоже вы не можете найти одного конкретного человека, что он вам много делал. Да? Но если он много сделал, вот смотрите, Павел, у него нет особенной горечи. Господь-то воздаст. Павел, у него есть чувство справедливости. И он ее удовлетворяет, это чувство справедливости, в вере в Бога. Бог это сделает. Бог воздаст этому Александру. Это не пройдет без Александр, он противодействовал не просто мне, Павлу, он противодействовал Богу. И Бог это запомнит. И Бог это воздаст. И Павел успокаивался в этом. У него было... Потому что у нас у всех есть чувство справедливости. Оно должно удовлетвориться. Оно должно удовлетворяться не в том, что мы сами будем мстить, злиться там, а... Доверяем Богу, Бог воздаст. Если мы не доверимся Богу, то у нас горечь просто будет, нам трудно будет. Но вот Павел молодец, Господь воздаст. И вот нам тоже пример такой. Мир, у Павла мир в сердце. 16 стих. При первом моем ответе никого не было со мной, но все оставили меня. Да не вменится им, Павел говорит, да. То есть вот это было, Павел был заключенный. Все-таки там был суд свидетелей, там суд присяжных, я не знаю, там в Риме. Но там была развита эта судебная система, да. И очень было важно, чтобы пришли свидетели и что-то сказали положительное в отношении Павла, да. И так получилось, что обвинителей было много. А что еще произошло? Я уже говорил, ситуация изменилась. Гонение на христиан, особенно в Риме, оно усилилось. И прийти на суд и что-то говорить за Павла, тогда было бы не очень популярно и было бы опасно. И никто не пришел. Именно по этой причине. Все боялись. Никто не пришел, да? И Павел мог бы, конечно, набраться много горечи и обиды. Как так? Я служил этим людям, моя жизнь за них полагал, рисковал свою жизнь. И никто не пришел, чтобы сказать, что вот это все ложь, что я не нарушал ни законы, ни налоги, ничего. И никто не пришел, да? И отчасти из-за этого судебное решение и вообще судьба Павла, она поворачивалась, с человеческой точки зрения говоря, плохо. Она... Павел понимал, что так все пойдет, и меня казнят скоро, да, он понимал это, да. Но Павел, опять же, у него не было ропота ни на Бога, у него не было ропота на людей. Все умирают, но не все живут. Вот Павел, он жил, потрясающе, он жил вот этой полной жизнью. Все меня оставили, да не вменится им. У него нету горечи. Он не считает, что этих христиан им нужно, чтобы они как-то поплатились, или там какие-то у них там были всю жизнь угрызения совести. У меня такого нету. Отношусь ли я так, да? Относимся ли мы так? живем ли мы этой полноценной жизнью. Люди несовершенны. Братья и сестры, люди несовершенны, да? Надо надеяться на Бога. Вот Павел надеется на Бога здесь. Смотрите, в Иеремии 17:5 сказано, так говорит Господь, проклят человек, который надеется на что? На человека. И плоть, делая его опорой. Хотите подпасть под проклятие? Начните надеяться на людей, даже на самых хороших. Вы будете попадать сразу под проклятие. Вы будете навлекать сами свой выбор делать. Вы будете навлекать на себя проклятие. Проклятие. Проклят человек, который надеется на человека. Это проклятие подвиснет над нами, как только мы начнем надеяться на другого человека. Надеяться на одни людей, на Бога. Избегать проклятия, выбирать благословение. Что? Уповать на Бога. 17 стих. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился бы из львиных челюстей. Господь предстал мне и укрепил. И Божье укрепление, оно всегда лучше и важнее, да? Это гораздо более глубокий опыт, когда сам Бог является к нам, и Его достаточно, утешения Господне достаточно. Если Бог утешает, мы потом долго-долго можем с этим утешением идти. Утешайся Господом, да, и Он исполнит желание сердца твоего. Вот такие места в псалмах мы любим читать. Утешайся Господом, и Он исполнит все желания сердца твоего. И это здорово, мы любим такое, нам нужна такая поддержка, да, мы любим эту поддержку. И в Библии много таких отрывков, и вот здесь мы читаем, но Господь предстал и укрепил меня, да. Вот у нас же не религия, у нас взаимоотношения с Богом, да. Может быть, Бог специально убирает или допускает, чтобы у нас не осталось человека, все нас оставили, может быть, для чего? Чтобы мы остались с Ним наедине. У нас взаимоотношения, не религия. Бог хочет иметь близость с нами. Друзья, люди, вещи, они часто мешают нам приблизиться и испытать благость, встретить Бога такой, какой Он есть. И Бог надо допускать эти трудности, чтобы мы получили, может быть, впервые в жизни утешение напрямую только от Бога, когда никого ничего нету, да? И Бог приходит, и весь день меняется, все. То, как мы смотрим на жизнь, меняется. Мы знаем, Бог коснулся меня. И мы окрыленные, мы вдохновленные. И у нас духовный прорыв, все такое. Бог допускает, это в жизни Павла, в нашей жизни Он это допускает, чтобы мы испытали вот эту глубину взаимоотношений. Ничего не сравнится с тем, когда сам Иисус нам предстает, когда сам Иисус нас касается. Живем ли мы так? Есть ли у нас такой опыт? Христианство – это не религия, это личные взаимоотношения с воскресшим Христом. Христос воскресший, Он доступен, Он для нас, Он близок, Он ждет, чтобы мы уповали на Него. И есть моменты, когда Бог специально все убирает, чтобы приблизить нас. Наше сердце, к сожалению, оно, мы часто выбираем, к сожалению, проклятие, уповаем на людей, на какие-то другие вещи. И это не дает нам сблизиться с Христом, понять Его. Мир, он как делает нас слепым в каком-то плане. И Бог через трудности, когда уже ну, не на что надеяться, некому прийти. И тогда мы идем к Богу. И у нас, может быть, не сразу, но мы возрастаем духовно. Господь является. Это будет наш опыт, это будет встреча с Богом. Бог так делает. Бог так делает. И Павел радуется и говорит, Бог предстал, Он укрепил меня. Он меня укрепил. Бог будет укреплять нас. Обязательно. Обязательно. Но здесь важно заметить. В этом стихе говорится, чтобы, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники. Дабы через меня утвердилось благовестие. Мы хотим помощи. Мы хотим поддержки, да? Но важно, что наше посвящение Господу. И вот это вот мы забываем по своей греховной натуре. И в церквях иногда мало об этом говорится. У Павла было посвящение Богу. И с этим посвящением Богу Павел рассчитывал, и Бог был верен на его поддержку. Не Бог слуга нам, а мы слуги Богу. Аминь. Мы иногда это забываем. Мы так зацикливаемся на ожидаемой помощи от Бога. Мы так ждем, что Бог должен нам помочь. мне обещали, мне все сказали, а Бог не приходит. Это отчасти это происходит потому, что мы забыли, мы Бога поставили вот туда, а сами, и вот Бог давай, служи нам. Это очень плохая тенденция. Бывает это в моем сердце, это в каждом сердце бывает. И Бог иногда так работает через трудности. Он расставляет все на места. Наша душа и будет иметь полноту, когда Бог вот такой огромный. Когда Бог такой маленький, наш слуга, наша душа никогда не насытится. Мы никогда не будем жить в избытке. Наша душа, я могу думать, что я хочу вот это для своей души, вот это принесет мне полноту. Но на самом деле моя душа, она желает на самом деле чего-то гораздо больше, чем я могу представить. Она желает огромного Бога, Бога, который не вмещает себя в вселенную. Только так моя душа может успокоиться, насытиться. Но ни на что меньше моя душа не согласится. Хотя я, как грешный человек, очень часто желаю этих мелких вещей. Но истина в том, что Бог должен быть вознесен во мне. Если Бог не вознесен, я буду несчастный человек. Если Бог такой, я несчастный. Если Бог мой слуга, я никогда не стану счастливым. Бог должен быть великим. В моей жизни должно быть что-то большее, чем я есть. Это Бог. Он должен быть великим, вознесенным. Господом он должен быть. Не только Спасителем, Господом мы об этом говорили. Когда Господь сидит на троне во всей своей славе, и я понимаю, кто я есть и кто Он для меня. Когда все на местах расставлено, моя жизнь, ваша жизнь наполняется покоем, наполняется миром. Все становится на местах. Мы понимаем, Бог великий, мы его в руках. У Бога есть дело, цель, благовестие. И если я в этой цели, со мной все в порядке. И избавит из львиных челюстей. Когда мы сливаем нашу волю с волей Божией, мы тогда можем быть уверены, что никакие челюсти львиные нам не повредят. Если наша воля в воле Божией. Посвящение очень важно от нас. Посвящение. Павел не просто, он говорит, чтобы через меня благовестие утвердилось. То есть Павел, он понимает, что его жизнь трудна, но его дело, которому он посвятил, Божье дело, оно будет совершаться успешно. Даже в тюрьме Евангелие распространялось. Павел, когда был на этих судах, он свидетельствовал, и другие язычники, свидетели, они слышали о Евангелии Иисуса Христа. Не значит, что они уверовали, но они услышали. Павел понимал, что не все в Риме уверуют, но если он донес до них радостную весть, он понимал, что он исполнил Божью волю. Да, для Бога очень важно, чтобы у людей появился выбор, чтобы люди поняли, что есть другая весть, радостная весть, не только плохая весть. Люди сами будут уже выбирать, но задача нас, как служитель, дать возвестить вот этом им благовестие, чтобы благовестие в этом плане утвердилось, чтобы люди услышали. И вот этому, львиные челюсти, этому не помешает, если мы так построили нашу жизнь. Здесь ничего не будет разрушено. Благовестие, оно будет распространяться. Христово благоухание будет распространяться, если мы вот так вот направили нашу жизнь ради благовестия, ради Божьей воли. То есть очень важно посвящение, потому что мы хотим слышать очень часто поддержку из Библии, от проповеди, да, но мы должны периодически спрашивать себя, а ради чего, почему я думаю, что мне должна быть поддержка? Являюсь ли я солдатом Иисуса Христа? Являюсь ли я воином Иисуса Христа? Посвятил я свою жизнь Господу? Или я стал Господом, а Иисус как помощник у меня, как джин из кувшина? Это ужасно, да? И Павел так жил и призывает Тимофея помнить, что самое главное, да, течение совершить. Какое течение? Служение Богу, конечно, да. 18 стих. «И избавит меня Господь от всякого зла, от злого дела, от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Вот опять интересно. Павел говорит, Господь сохранит от всякого злого дела, да? А в других современных переводах там написано «от злой атаки». Вот так можно еще понимать. Вот это интересно, что это человек говорит, который в тюрьме, да? Это интересно, что многие соратники оставили Павла, что Трофим заболел, Александр Медник много зла сделал, надвигается смертная казнь от несправедливости судебной системы римской. Как это понять? Да? Бог от всего сохранит. Разве Бог, Павел, сохранил тебя в прошлом? Смотри, в каких-то обстоятельствах. Трофим заболел, эти тебя оставили, Димас и все такое. Я не понимаю, Павел, где же Бог тебя сохранил? как он тебя, Павел, о чем ты говоришь, как Бог тебя сохранит от всякого злого дела? Вот, по-моему, очень много злых дел в твоей жизни, Павел. А вот в чем дело. Я уже говорил, если мы в воле Бога, в его деле и служении, да, то этому ничего не помешает, никакое злое дело. Потому что Бог никогда не проигрывает. Его дело никогда не проигрывает. И если мы в Божьем деле, в Божьей воле, то мы не будем постыжены. Мы не будем постыжены. Хотя будут моменты, когда нам будет казаться, как когда Иисус был на кресте распят, что вроде бы постыжен. Нет, в конце концов, мы не будем постыжены, мы только будем торжествовать с Евангелием. Божье дело, оно будет распространяться. Божьему врата ада не одолеют. Божье дело, оно не повредится. Хотим мы иметь что-то надежное в жизни, куда спрятаться, чтобы никакое зло нас не достигло. Это спрятаться в воле Божию, исполнять Божью волю. Если мы сами себе остаемся, то вот тут мало каких гарантий. Мы хотим вот этого избавления от Бога, защиты, да, но нам надо спрятаться в волю Божию, в Его дело, чтобы Бог действительно был нашим Господом. И тогда мы можем быть уверены, что наша цель, то, ради чего мы посвятили нашу жизнь, мы не будем разочарованы. Будут трудности, но мы не будем разочарованы. Мы не будем наполнены ропотом или горечи. Не будем. Потому что Бог, Он не бывает поругаем. Бог, Он всегда победоносен. И мы, когда читаем жизнь Павла, мы же чувствуем, что он победоносен, да? Ну, это же в Библии написано, да? Да? Но вот просто подумайте, если вернуться туда, в Рим, да, в первый век, и посмотреть на Павла как бы человеческими глазами, мы можем увидеть, что как так Павел через столько прошел в тюрьме и все такое, Бог сохранит, что это такое за фраза такая? Как он тебя сохранил в прошлом и где он тебя сохранит? Тебя казнят скоро, да? Но это как смотреть, смотря на что смотреть. Если смотреть на эту жизнь и все, что у человека есть, то, конечно, Павел, да? Но Павел понимал, что у нас есть жизнь вечная. Смотреть вот так вот, таким чистым духовным взглядом для нас готовится венец. 40 лет наступает кризис среднего возраста, да, и я больше рассуждаю над смыслом жизни, и я больше утверждаюсь, что для меня важно, служить Богу. Будь мало или большое, для меня главное служить Богу. И это для меня утверждение. Не важно, что мир говорит, не важно, что по мирским стандартам я достиг там. Я могу там смотреть на своих ровесников. Сколько ему лет? А, ему столько же лет, сколько у меня. Он это достиг, а я чего достиг, да? И я могу на какое-то время унывать, да? Но на самом деле я возвращаюсь просто вот к этому основанию. Бог избрал меня к спасению. Бог избрал меня к служению. Это честь для меня быть пастором. И я нахожу в этом удовлетворение, я нахожу в этом смысл, я нахожу в этом силу проходить через трудности, потому что Бог, Он все держит, и Он избавит меня от всякого злого дела. Это большая поддержка, когда мы в воле Божьей. Все умирают, но не все живут. Вот Павел, он жил. Он жил потрясающе. С 19 по 21 стих. «Приветствую Прескилу и Акилу и дом Анисифоров. Ераст остался в Коринфе, Трофим же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Евуд, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья». Приветствую. Приветствую Прескилу. Знаете, есть люди общительные, им легко. Они живут тем, чтобы общаться с людьми, им легко приветствовать. Есть люди, вот я узнал недавно, что я интроверт, но я все внутри держу, да. И вот таким людям, как я, им иногда трудно приветствовать всех, да, ну, просто по природе так. Есть плюсы, есть минусы в каждом, как бы, характере, да. Но вот наставление всем нам, как верующим, приветствовать всех. Не просто там, вот я этого знаю, это приветствуйте всех. Бог всех приветствует. Мы, христиане, должны быть приветливы, должны быть открыты. Ну и что я не знаю этого человека? Ну и что? Я поприветствую ему, пожелаю ему благости Божией. Бог его любит. Я не знаю, но Бог его любит. Если он верующий, тем более у нас есть единение. То есть это призыв не зациклиться на себе. Если мы хотим быть дружелюбными, то надо быть общительными, приветствовать других. И вот Павел, вот он молодец, он заканчивает свои письма, он вспоминает других людей, он не забывает, он просто привет этому, привет, хоть маленькое слово, но он скажет там прямо, особенно в Римлянах, так это видно, что Павел, то есть он не был как бы, вот у него какая-то там высокая цель и все, а вот как бы людей он не знает. Такого не было. Он приветствует всех людей. Вот это потрясающе, это благодать Божия. И Бог нас тоже призывает не быть слишком важными, там, не быть слишком зацикленными на себе. Приветствуй всех людей. Приветствуй всех людей. Это очень хорошо. Быть приветливыми, дружелюбными. Чтобы люди сюда приходили, и они видели эту радость. Здесь люди добрые, здесь люди приветливые. Они не сидят там в своих проблемах. Там. Потому что, понимаете, люди придут, вот мы здесь про Бога говорим, изучаем Библию, но вот мы все на себе зацикленные, какие-то напряженные. И человек посмотрит и скажет, нужно это мне? Я вон пойду вечером на дискотеку, там гораздо веселее. У нас должно быть больше радости. У нас должно быть больше мира. Правильно, да? Быть приветливым. Для некоторых, вот, для некоторых это более тяжелее, для кого-то это легче, да? Трофиму я оставил больного в Милите. Я считаю, что Павел, у него был дар исцеления, и по историческим источником мы знаем, что Трофим, он не умер, он исцелился в конце концов, но это не значит, что когда мы молимся, Бог сразу исцеляет. Вот здесь классический пример, то, что исцеление, оно не пришло сразу. Павел помолился, конечно, были случаи, когда чудеса совершались сразу, здесь чудо не совершилось, а служение надо было продолжать, пришлось Трофима оставить. Он нужен был, пришлось оставить. Да? Не понимаем иногда, почему Бог так работает. Но иногда Бог не сразу отвечает на молитву. Не сразу. Да? Вот в этом случае мы видим классический пример, когда Бог не сразу исцелил. Молитву потом, то есть исцеление потом пришло позже, не знаю, когда, через неделю, через месяц. 22 стих. Господь Иисус Христос, Духом Твоим, благодать с вами, аминь. Благодать с вами, благодать с вами. Вы знаете, вот это очень важно. То, какой Павел был, это благодаря благодати. То, каким мы ставим, это благодаря благодати. У нас есть призывы, вот, которые мы сегодня слышали, посвящение, там, терпение и так далее. Но мы должны также помнить, что эта благодать с небес изливается и помогает нам быть такими, какими мы должны. Это мы не сами своими усилиями, да, благодать чудесным образом. Да, мы откликаемся. Да, Дух Святой ищет веру, Дух Святой ищет посвящение, да, но Он прежде всего инициатор, и Он делает невозможное. Поэтому мы всегда, слыша призывы, делая какие-то шаги, мы не должны слишком унывать под тяжелым бременем, что все от меня зависит. Нет, это благодать трудится в наших сердцах. Это благодать. Вы знаете, я вчера, у нас было семейное общение, и мы говорили о том, какие должны быть мужья. Жены делились, и я вот слушал, и быть хорошим мужем, вот так как женщина ожидает, это серьезное вообще, этому можно посвятить всю свою жизнь, да? Но мне не только надо быть хорошим мужем, мне еще, если сделать изучение для отцов, там тоже много чего говорят, каким надо быть отцом, и внимательным к детям, и не ругать их слишком, и наказывать, когда надо наказывать, и время с ними проводить, и уроки с ними делать, и духовно их развивать, и так их развивать, и все, и все. И второе дело, да, то есть мне надо быть хорошим мужем, мне надо быть еще хорошим отцом, потом мне надо быть еще хорошим служителем, это тоже еще вообще целое это самое, да, и я так думаю, я не могу на три вещи разорваться, я не могу, это слишком, дайте мне только одну вещь. Вот. И выход какой? Выход вот, это благодать должна сделать. Но выход в том, что я должен, делая вот эти вещи, я должен четко иметь фокус. Что самое главное? Самое главное служить Господу. Вот это быть хорошим отцом, пастором, мужем, это все, это не три вещи, это как бы одно. Служить Господу. Нацелиться на Господа. И когда я понимаю, что это Бог хочет, я понимаю, что Он это сделает. Если я буду сам изо всех сил концентрироваться, стать хорошим отцом, у меня не будет получаться. Нам нужна благодать. Но нам нужен этот фокус, потому что мы в деле Господа. Я служитель Господа. И тогда мне приходит уверенность, что Бог даст мне эти силы, если к этому меня призвал. Если просто для меня поставить эту цель, и эту цель, и эту цель. Почему мужья, то есть мужчины, у них стресс такой? Потому что жизнь мужчины, она очень требовательная. Надо быть таким, 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 таким. А женщины, мне кажется, они более требовательные в 21 веке. Вот. Но благодать Божья нужна, и она будет нам помогать. Павел, он, у него много было ответственностей. Забота о всех людях, он там говорил, да? И эта благодать трудилась. И слыша, с одной стороны, все призывы Библии к святости. Это важно, не игнорировать это. Но с другой стороны, мы должны верить, благодать с нами, это Божья сверхъестественная работа. Через Иисуса Христа она будет действовать в нас. Все получится, все получится. Мы не должны слишком унывать. Слыша эти призывы, слыша эти обличения от Духа Святого в сердце, мы никогда не должны унывать, потому что Бог – это Отец, и Он все дает, то, к чему Он нас призывает. Это его благодать. Аминь. У нас есть истинная пища. Кровь Христа и его тело. Господь, благодарим Тебя за это изучение, это назидание, Господь. Мы действительно видим, человек жил сверхъестественной жизнью. Человек жил Божьей жизнью, жизнью, небесной жизнью он жил. И Господь, думая о чем-то великом для нашей жизни, Господь, мы останавливаемся и мы задумываемся, как я хочу прожить, что для меня важно, Господь. И помоги нам, Господь, Твоей благодати, чтобы мы выбрали вот так вот, как жил Павел, Тимофей, Тихик и другие служители. Они не были неудачниками, они не тратили свою жизнь впустую. Они делали что-то важное, они имели полноту, они по-настоящему жили. Они не просто существовали и перебивались от дня к дню, от понедельника к пятнице, они жили этой полноценной жизнью, Господь. Помоги Твоей благодати, потрудись в нас, Господь, чтобы у нас было вот это желание служить Тебе прежде всего. Потому что это служение Тебе, это по-настоящему что-то большое, что-то великое, чему стоит посвятить наш интерес, наше внимание, наши силы. А все остальное приложится, Господь, как Ты обещал. Все приложится. Господь, благодарим Тебя за Твою благодать, за Твое Слово. Пусть оно принесет плод. Во имя Иисуса. Аминь.